Привет! Вы слушаете подкаст «Лекции не будет» – проект РБК «Тренды». Здесь мы простыми словами рассказываем о сложных научных феноменах, явлениях и открытиях. Например, что изучает расоведение и помогают ли эти знания бороться с расизмом? Можно ли какую-то расу назвать самой чистой? И правда ли, что интеллектуальные способности людей разных рас сильно отличаются? Об этом в новом выпуске рассказывает кандидат биологических наук, антрополог и научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский.
Есть последние где-то лет 50 или даже больше такой нехороший тренд науки и около науки демонизировать расоведение. То есть люди разные, и по биологическим параметрам тоже. То есть у одних людей кожа темнее, у других светлее, там волосы, там, опять же, чернее, светлее, прямее, курчавее. И популяционные различия по таким биологическим наследуемым признакам называются расами. В 19 веке появляется наука, и в том числе расоведение, когда люди стали описывать все вот эти вот признаки, считать там статистику и доказательно смотреть, какие там люди в разных местах живут. Но появилось такое нехорошее явление, как расизм. Особенно в Англии вначале, потом в Германии, ну и в других всяких странах тоже, там в США, в Южной Африке там, и так далее. И что совсем печально, этот расизм стал приобретать практическое выражение. Когда появляется там режим апартеида, да, там сегрегация в США и в Германии, там Третий Рейх, это все прям мрак и ужас. Поскольку это идеологически объяснялось вот этой как бы расовой неодинаковостью, да, и расовой неравностью, и настолько все это было ужасно, что после Второй мировой войны пошел обратный тренд на то, чтобы показывать, что вообще нету никаких рас, что все люди одинаковые, прям настолько одинаковые, что все различить. А если вы видите, что у негра кожа черная, а у белого белая, это вы расист, вы не должны этого замечать. И вот этот неправильный, как бы нехороший такой антинаучный, строго говоря, тренд, который ведет тоже, в общем-то, к расизму, только к обратному, он продолжался все оставшееся время, вплоть до современности. У многих людей есть в голове идея о чистоте расы. Это чушь, не было никогда никаких чистых рас. А потому что расы были, в общем-то, во времена и австралопитеков, и пятикантропов, когда угодно, и они все время менялись, они все время смешивались. Условно, зачастую может, конечно, считаться какая-нибудь популяция, которая просидела на каком-нибудь острове там 20 тысяч лет, ну, тасманийские аборигены. Но тасманийские могли бы, но англичане их всех поубивали. Вот поэтому сама концепция чистой расы – это некий абстрактный такой концепт, придуманный расистами для обоснования своей крутизны. Потому что расистам удобно, приятно считать, что он самый крутой, потому что он по рождению такой. Все ему должны, потому что он по рождению такой. Но это чушь, такого не работает. Пока есть расизм, всем плохо от этого. Поэтому лучше, чтобы его не было. Вот. А рас это есть, тем не менее. Вот. Другое дело, что расисты утверждают, что расы неравны по интеллекту. А вот это еще никто не доказал. То есть сколько ни пытались, до сих пор никто научно это не доказал никогда. Ну и судя по всему, это как бы ерунда. Ну хотя бы уже по тому параметру, что интеллект это вообще не расовый диагностический признак. Потому что признаки, которыми отличаются или там наоборот сходятся расы, это биологические наследуемые признаки с минимальным влиянием среды и с выраженной межпопуляционной изменчивостью. А интеллект, во-первых, он наследуется, конечно, насколько-то, но в огромном проценте он приобретается, то есть от обучения, да, или там от условий жизни, болезней, там многих всяких факторов. Уже поэтому это не расовый диагностический признак. Во-вторых, слишком большой разброс изменчивости. У нас в любой группе можно найти дурака, можно умного, и по разным показателям один будет дурак, а по другим параметрам он же будет умный. У интеллекта это очень такая зыбкая вещь. У нас нету даже единицы измерения интеллекта. В чем он вообще измеряется-то? IQ, метод измерения интеллекта, придуманный для того, чтобы хоть как-то это вот объективизировать. Но сами методы измерения IQ ставят препятствия на использование этого метода IQ, потому что чаще всего в стандартном варианте это способность быстро считать. А наш мозг не возникал, чтобы быстро считать. Он для других задач сделан. И наш интеллект – это способ решать нестандартные задачи нестандартными способами. А когда мы один и тот же стандартный тест применяем к профессорам из Оксфорда, допустим, да, и к бушменам в пустыне Калахари, ну, учитывая, что тест разработали профессора из Оксфорда, естественно, они получаются самые интеллектуалы, потому что они по себе мерили. И они для себя тест разработали, естественно, они там будут рекордсмены. А бушмены из Калахари будут на уровне там каких-нибудь шимпанзе. Но если бушмены разработают тест по интеллекту, допустим, как найти антилопу в пустыне? Или где найти воду в пустыне Калахари? Я что-то боюсь, что эти профессора быстро кончатся на самом деле. Поэтому я говорю, что тест на интеллект – это вещь абсолютно абстрактная. Ее надо каждый раз другую делать. Она ничего не отражает. кроме, собственно, интеллекта, создателя теста интеллекта. Простая незамысловатая идея, что объем мозга отражает уровень интеллекта. У разных рас размеры мозга отличаются, в среднем, действительно. То есть можно найти популяции, где в среднем там 1500, где там 1350, ну это средняя мировая, да, и даже где там 1200. И это зависит как бы от кучи всяких факторов. Прежде всего от размеров тела. То есть если это какие-нибудь пигмеи, у них размер мозга будет меньше. Но, например, бушмены выше, чем пигмеи африканские, а мозг у них меньше. Там бывают высокорослые популяции с маленьким мозгом, бывают низкорослые популяции с большим мозгом. Ну, скажем, монголы, они не такие прямо сильно рослые, а мозгов у них больше, чем у всех. Но в целом, чем крупнее тело, тем больше мозг. И внутри каждой большой расы есть популяции с маленькими мозгами, есть с большими. То есть среди европеоидов можно найти довольно-таки несложно с маленьким размером мозга, можно с большим. У каких-нибудь там южных европейцев мозги меньше, чем у северных европейцев. Но, тем не менее, все великие достижения там эпохи Возрождения, это какие-нибудь итальянцы. И это можно тут до бесконечности вот такие перебирать как бы вещи, да, туда-сюда. Пока никто ни разу не доказал, что там больше или меньше размеры мозга у разных рас как-то привязаны к интеллекту. Вот, ну, например, у японцев средний размер мозга меньше мировой средний. Ну и кто-то назовет японцев средним дураками. Это я все к тому, что размеры мозга с интеллектом не связаны на кратких интервалах никак, строго говоря. То есть интеллект, он все-таки заметно прирастает от размера мозга, когда это кратное увеличение. Вот когда у питкантра по килограмму, а у нас почти полтора, там да, там уже размер имеет значение. Но это разные виды. И там поменялся не только размер мозга, но еще и всякая биохимия мозга. То есть нервные структуры, там всякие эти синапсы, дендриты, там 5-10, нейромедиаторы. А когда мы это говорим в пределах человечества, то как бы, ну, современного вида, то это разница как бы ни о чем. А расовый диагностический признак должен четко разделять расы. Потому что иначе нафиг он такой сдался. То есть у нас интеллект, он не подходит просто под определение расового признака. Есть несколько концепций расоведения. Первая – индивидуально-типологическая, согласно коей каждый конкретный человек является носителем расового набора признаков. И описав отдельного человека, мы описываем расу. Ну, он, скажем, чернокожий, курчавый волос, широким носом, толстыми губами, значит, негроид. Узкие губы, тонкий нос, там, светлые волосы, светлая кожа, значит, европеоид. Плоское лицо и пикантус, там, без бороды и что-то еще, значит, монголоид. Но эта концепция, она такая подкупающая. В головах у людей обычно по стандарту сидит по умолчанию, но не имеет отношения к реальности, потому что люди изменчивы, и в каждой популяции мы можем найти с чуть широким носом, с чуть более узким носом, с длинными волосами, там, с короткой бородой, с там, такими губами, сякими губами. И вот этот индивидуальный разброс, он очень большой. Поэтому уже как с середины 20 века в науке преобладает популяционная концепция или популяционная типологическая, согласно коей раса – это группа популяций со своей изменчивостью. Поэтому, когда мы описываем популяцию, мы описываем не индивида с набором признаков, а описываем, что кожа, допустим, такой-то средней темности от такой-то светлости до такой-то темности. Губы такой-то толщины от такой-то до такой-то. Ну, со средними, сигмальными, там, минимум, максимум. И внутри каждой расы есть закономерное разнообразие. Более того, расы меняются во времени. Есть историческая концепция расы, но которая не отменяет предыдущую, а дополнением является. То есть расы, они постоянно еще преобразуются. Ну, в силу приспособления к новым условиям, случайных каких-то изменений, там, генетико-автоматических процессов, или метисации, там, с кем-то еще. И этот процесс неостановимый и беспрерывный все время происходит. Основные признаки рас, ну, то есть это должны быть биологически наследуемые с выраженной изменчивостью, к коим относятся, ну, самые очевидные внешние признаки. Цвет кожи, хотя он, кстати, не идеальный, потому что загар есть, и как бы его определять бывает проблематично. Цвет глаз, цвет волос, форма волос, форма лица, форма носа, там, по куче показателей, там, ширина, высота, ширина переносия, изгиб спинки, причем там три, костная, хрящевая, общая, наклон основания, кончик носа, губы, толщина, форма, ширина рта, выступание скул, ну, что-то я еще забыл, там, эпикантус, да, форма глаза, складка верхнего века, ну, и всякие там более экзотические, типа, там, размеры, форма ушей, телосложение, но это уже так очень плохо работает, потому что оно уж очень изменчивое. Размеры тела только в крайних значениях, когда либо они пигмейские, либо какие-то особо большие. А для большинства людей это не работает, потому что у всех одинаково и сильно зависит от питания. Ну, это средовой фактор вмешивается, поэтому размеры тела, они как вспомогательные, там, десятой степени. Ну, немножко форма черепа, но это фигово работает. Ну, допустим, наибольший разброс по длине, там, черепа или по ширине черепа в среднем по популяциям Это порядка там 2 миллиметров. Это вообще, что такое 2 миллиметра? Индивидуальный разброс гораздо больше на самом деле. Вот, в этом смысле для меня самый наглядный пример, который я знаю, некий итальянец заселился на остров к папуасам и решил, значит, с ними там жить. Вот, они его тут же избили, ограбили, отпихали какой-то там сарай там где-то на краю острова, где он прозябал и там чуть не помер. Вот, ну, какой-то старичок там папуас его пригрел, как бы, и более-менее кормил. Потом приплывает судно европейское, значит, всплываются папуасы на лодках торговать с европейцами. И подплывает вот этот вот итальянец. Но он боялся, что папуасы его прибьют нафиг вообще. И он жалобно смотрел и боялся слово сказать. И европейцы поняли, что он не папуас, только потому, что он ничем не торговал, а жалобно смотрел на них. Вот, а остальные громко орали и пихали какие-то кокосы. То есть это о чем говорит, что если как бы человек на острове проживет там пару годиков, то будь он даже итальянец, от папуаса он неотличим. То есть европейцы не могли его отличить на лицо. То есть понятно, что шведа с негром не спутаешь. Ну, хотя сейчас шведы утверждают, что все-таки они путают. Ну, это они из политкорректности придурками прикидываются. Но это уже как бы сложности такие в головах. Можно найти какие-то супер крайние варианты, конечно, да. Но всегда найдутся промежуточные. Ну а если уж мы пойдем там, не знаю, от экватора там до Норвегии, да, то мы там все промежуточные варианты найдем без проблем. Абсолютно. Ну вот, даже много искать не надо будет. Так что вот эти различия рас, они на самом деле очень небольшие, так, на самом деле. То есть совсем вот в идеале мы должны смотреть на гены. Ну вот недавно, например, уже в 22-м году был сделан анализ костей из Бачакира, это в Болгарии, и это под 40 тысяч лет. Это самые первые кроманьонцы вообще Европы, в принципе. И неожиданно оказалось, что по своей генетике из современных людей, максимально на кого они похожи, так это на индейцев. Где индейцы? Где Болгария? Но это как бы не значит, что они индейцы. Да, это значит, что какие-то популяции одни пошли в Европу, а другие пошли в Азию и дошли аж до Америки. Вот. И где-то у них там общий предок есть. Ну так общий предок есть у всех. Вот. Или как один генетик рассказывал, что какой-то его родственник сделал вот этот ДНК-анализ, и оказалось, что у него какие-то там суперспецифические последовательности, которые есть только у пигмеев. Вот. А человек русский. То есть не надо зацикливаться на каких-то супер-мега-деталях. Вот. А общая канва – все люди-братья. Поскольку расы – это просто группа популяций со своей историей генофонда, они не должны были никогда появляться, они были всегда. И в тот момент уж, когда люди расселились за пределы Африки, да даже еще и в Африке, они уже как бы различались. Африка уже большая, да, и условия там не одинаковые. Тут леса, тут степи, тут пустыня, тут там горы какие-нибудь. Ну, в Африке, пусть они там не сильно большие, но тем не менее. А уж когда они стали вылезать за пределы Африки, там вообще тут тундра, тут там какие-то джунгли тропические, тут горы, тут еще что-то. И пошли процессы адаптации, метисации, опять же, там друг с другом, генетико-автоматические процессы, половой отбор, и понеслось. Но пока люди жили маленькими популяциями, там по 10-20 человек, это было такое хаотичное смешение всяких разных людей. Ну и, например, неожиданно в Маркиной горе, любимой, обнаруживается папуас на лицо. А генетика его показывает, что он на папуас как раз минимально похож на современных людей. То есть внешне он, да, похож на восточного экваториала, а по генетике не похож на восточного экваториала. Потому что это своя раса. Своя вот маркино-горская какая-то раса древняя. Локальная, которая вот там, можете, 15 человек таких и было всего. И вот это коллаборжение таких маленьких группок, оно вот без конца продолжалось, пока не наступила эпоха производящего хозяйства, когда народ стал сеять пшеницу, рожь, там всякие ячмень, овес, вот, а где-то пасти овец, ну а чуть попозже там коров, свиней, там всяких прочих рогатых и копытных. И, соответственно, какие-то популяции, которые раньше перешли на всю вот эту там чумизу и прочее, резко выросли в численности. То есть они дали гигантский прирост, и их мы называем современными большими расами. Поэтому современные большие расы восходят ко времени порядка 12 тысяч лет назад и позже. Но некоторые, правда, они и без производящего хозяйства стали нормальными расами. Скажем, в Австралии. Ну, потому что Австралия – это остров. Поэтому они там между собой смешивались 50 тысяч лет и более-менее к единому состоянию, да, пришли. Вот, вот австралоидные расы. Или бушмены в Южной Африке. Ну, там тоже открытая это саванна во все стороны одинаковая, да. Поэтому там вот южноафриканская раса более-менее как бы единообразная создалась, возникла. Вот. А где-то вот эта вот мозаичность до сих пор у индейцев, например. Ну, сейчас чистокровных индейцев так не так уж много, их там поистребили всех. Вот. Но вот еще там в 19 веке были, и они все очень разные. То есть как бы их единую американоидную, конечно, объединяют, но это довольно условное такое объединение. Ну, а где-то, где производящее хозяйство возобладало, там все как бы было занято Вот с Ближнего Востока разбежались европеоиды во все стороны, да, там в Европу в одну сторону, до Индии в другую сторону, там в Северную Африку. Вот, где-то монголоиды с Хуанхэ там во все стороны расползлись. Вот, где-то, соответственно, негроиды там из района озера Чад. Ну, основные раз, собственно, я и перечислил. А по островам там и сям какие-то вот экзотики остались. Тут тайны, тут какие-нибудь андаманцы, тут там тасманийцы, тут еще кто-нибудь. Вот, ну, их там уже, как бы, ну, в мировом масштабе, как бы, 8 миллиардов человек, это погрешность, строго говоря. Вот, хотя они, собственно, большие расы. И таких, как бы, малочисленных, но больших, их там наберется, ну, пара десятков-то легко, на самом деле. И, может быть, про некоторые мы до сих пор не особо что и знаем. Потому что в той же Индонезии там несколько тысяч островов, на большинство из которых никакой антрополог в жизни никогда не сходил. Ну, мы можем там фоточки смотреть в интернете, да, там какой-нибудь путешественник сфотал по приколу, и мы видим, что, да, какие-то очень странные люди, ну, которые как бы и не монголоиды, и не меланизоиды, и уж тем более не европеоиды, а какие-то вот свои. Про многих мы реально не знаем, потому что руки не дошли. Причины изменчивости рас и генетических признаков в нескольких, как бы, вариантах бывают. Значит, первый вариант – адаптация. Когда это полезно, вот для данных конкретных условий. Тут важно помнить, что полезность, она всегда для конкретных условий сиюминутных. То есть, например, на экваторе темная кожа полезна, потому что защищает кожу от ультрафиолета, чтобы не было рака кожи. И у темнокожих людей практически никогда не бывает рака кожи. Но на севере выгоднее иметь светлую кожу, потому что некоторое количество ультрафиолета нужно, чтобы в коже вырабатывался витамин D. И темнокожий будет болеть рахитом или остеомаляцией, если это взрослый. Вот. А светлокожий не будет болеть. Широкий нос дает охлаждение организма, или там большие челюсти, широкие губы. Узкий нос и тонкие губы, и короткие челюсти дает сохранение тепла в организме, соответственно, на севере актуально. Узкая длинная голова не нагревается солнышком, поэтому она узкая длинная на экваторе. Короткая широкая нагревается солнышком, поэтому она в среднем такая на севере. Ну, хотя это так работает фиговенько, поэтому вот эта длина, ширина головы, она, ну, слабо привязана к расам, на самом деле. Это такой тристепенный признак. Если это адаптивный признак, то он будет очень быстро эволюционировать. Другое дело, что у нас расовых адаптивных очень немного. Ну, например, тот же цвет кожи. Когда кроманьонцы пришли в Европу, они ели либо оленей, либо лососей. И поэтому они могли спокойно быть чернокожими тысячи лет и не светлеть. И из палеогенетики мы это видим, что они все были чернокожие кроманьонцы вплоть там до 7 тысяч лет. А когда 7 тысяч лет назад распространяется земледелие, ну, появилось оно пораньше, да, распространилось где-то к тому времени, то рыбу стали есть гораздо меньше, оленей всех поистребили, стали питаться одним зерном, хлебушком. А там нету витамина D. И пришлось резко посветлеть, потому что иначе рахит. И редкостные мутанты светлокожие, которые до этого когда-то там возникали, да, но они были как бы просто приколом каким-то своеобразным и большого влияния ничего не давали. А тут именно их потомки стали здорово выживать, потому что перестали болеть рахитом. И тут же моментально все посветлели. Значит, второй такой вариант изменчивости – это половой отбор. Это нравится, не нравится. Соответственно, скажем, если теткам предков айнов нравились бордатые мужики, современные айны мегабородатые, ну или на Кавказе. Вот предкам кавказцев явно нравились бородатые мужики. И не только бородатые, а еще и с повышенным шерстяным покровом как бы всему телу. И да, вот балканокавказская раса рекордсмен, ну, вместе с айнами по этому параметру. А предкам монголоидов, ну, теткам, опять же, предкам монголоидов, не нравились бородатые мужики. И у них, соответственно, борода особо не растет. И на теле тоже волос особо-то нет. А почему этим нравилось, этим не нравилось, науке неизвестно. Следующий вариант – это генетико-автоматические процессы. Это случайность. Вот здесь появился мутант с рыжими волосами, будут все рыжие. А здесь не появился – не будет рыжих. Вот. Или на этот остров приплыло там 10 человек, один был носатый. И будет популяция носатых. Или эффект бутылочного горлышка, была эпидемия, и там все рыжие, например, померли, да, не потому что они были рыжие, а не повезло им просто банально, а выжили только там с белокурыми волосами, и вот будут белокурые, а вот здесь выжили только с черными, и будут только с черными. Хотя сам цвет волос никак на выживаемость не влиял. Ну и вот эти случайные колебания, там дрейф генов просто, вот статистика некоторая, да, она как бы тоже работает. Ну и, наконец, последний вариант, ну или там, по крайней мере, очередной, это метисация, то есть когда у нас уже есть две отличающиеся группы, если они смешиваются, получается третья группа, причем первые две исчезать тоже не обязаны на самом деле. И обычно они где-то такие сохраняются. То есть разнообразие от метисации только растет. На кратких интервалах времени оно прямо очень сильно большое становится, на больших интервалах времени может занивелироваться до какого-то уже гомогенного состояния. Но для этого нужно очень большое время. Антропологи старшего поколения рассказывали, как они приехали в поселение каких-то там то ли хантов, то ли манси, И вдруг неожиданно обнаружили, что там налицо кавказцы. Балканно-кавказская раса в Западной Сибири, да, где-то там на Урале. Типа, что за дела вообще, что за фигня? Стали выяснять, обнаружилось, что незадолго до этого, там буквально за там, меньше, чем поколение, туда приехал какой-то, ну, просто некий там товарищ с Кавказа. И он не пил. А все остальные мужики местные пили со страшной силой. Поэтому через одно поколение все дети в популяции были его дети. И в одно, как бы, хочется сказать, рыло, но очевидно, что не оно, он за одно поколение поменял популяцию, изменил расу. И, собственно, в среднем метисация увеличивает разнообразие. И все это вместе взятое, адаптация, половой отбор, генетико-автоматический процесс, то есть случайность и метисация приводит к тому, что это вот такая каша, в которой бывает трудно разобраться. Но расоведы это делают. Может такое быть, что долгая изоляция в одном месте быстрее меняет популяцию. Потому что если популяция маленькая и очень изолированная, то каждый отдельно взятый мутант, появившийся в этой популяции, имеет очень неплохие шансы эту популяцию поменять. Если условия меняются, они будут давить на них сильнее, и они тоже очень быстро поменяются. Поэтому самые изолированные популяции, они как бы чистые в том смысле, что они ни с кем не смешивались, но они же могут от исходника отличаться больше всего. Ну, скажем, те же андаманские аборигены, ну, вот из современных людей, наверное, самые чистокровные, потому что, ну, да, действительно, туда не особо к ним никто не приселялся, да, хотя там какие-то пираты мимо проплывали неизбежно. Но они как бы условно чистые. Но, насколько видно даже по живым, да, и уж тем более по черепам, они от кроманьонцев отличаются в максимальной степени среди всех современных людей, потому что на них отбор действовал сильнее. Они на этом острове менялись катастрофическим образом. А если популяция очень большая и насчитывает там миллионы людей, то она-то как раз будет достаточно стабильная, и она отменяться особо не будет. Она не будет чистой, потому что она без конца что-то там вся вмешивает. Но если появляется какой-нибудь там экзотический мутант, а их там 10 миллионов человек, то он эти свои мутантные классные признаки никому не передаст. Ну, будет у него там 100 детей, а у них численность 10 миллионов. И это как бы даже не процент вообще населения, да. Поэтому большие популяции, они скорее стабилизируют генофонд. Даже при учете там всяких примесей, там как угодно. Расы меняются все время и появляются безостановочно. Они не могут не появляться, потому что поскольку расы — это генетика, а мутации возникают, рекомбинация, то есть смешивание признаков возникает, метисация идет, адаптация продолжается, или дезадаптация, что, в общем, то же самое, только с другим знаком, и случайности происходят. То есть все факторы, приводящие к образованию новых рас, они действуют. Иногда довольно быстро. Ну, нагляднее всего в случае с метисацией. Когда у нас народ переселяется взад-вперед, и сейчас, например, на территории Латинской Америки бурнейшим образом образуются новые расы, прямо вот на глазах. У нас в стране то же самое на самом деле происходит, у нас тоже страна гигантская, если кто не в курсе, самая большая на планете. У нас есть как минимум две большие расы, европеоидная и монголоидная, ну плюс там куча промежуточных версий, да, там уральская и южносибирская, ну а еще и отдельные представители экваториалов там кого угодно тоже есть. Ну пусть их там не так много, но они тем не менее существуют. И все это смешивается безостановочно уже веками. То есть, ну, там, во все времена, строго говоря, да, а в последнее время еще и бодрее. Только с помощью расоведения можно истребить расизм. Потому что расизм – это концепция, которая очень легко возникает. То есть каждому хочется быть великим просто по факту своего рождения. И расистские идеи, ну, равно как шовинистские, там, всякого религиозного там неравенства и так далее – они возникают легко и непринужденно, сами собой. Для этого ничего вообще не надо. То есть каждый хочет всех, отличающихся от него, загнобить, а себя великого превознести, да, и показать, что я крутой только потому, что я такой вот есть. И только расоведы знают, что расы равны, почему они равны, почему они не равны, ну вот, и могут это внятно, доступно объяснить. А для того, чтобы это объяснить, надо знать, что такое расы и в чем они все-таки различаются. Вот. И только узнав, в чем они различаются, мы видим, что эти различия – это какая-то фигня на самом деле. Это статистическая погрешность на фоне сходств. Поэтому расоведы находятся на диаметрально противоположном полюсе от расистов и так называемых расологов. Ну, это в кавычках всегда надо писать. Ну, как бы называть себя злым расистом – это как бы не круто. А расологом, ну, вроде как научно. Расологи считают, что люди не равны, и надо кого-то уничтожать, а кого-то не уничтожать. А расоведы точно знают, что все люди одинаковые, ну, за исключением вот этой пенки, как бы, да, расово-диагностических признаков. И что, как бы, не надо никого уничтожать, и знают, почему не надо никого уничтожать. Ну, и могут это даже более того объяснить. Ну, что я пытаюсь сейчас сделать, ну, и не только сейчас, а вообще в разных лекциях. Поэтому изучайте расоведение, будьте умнее.